Мы продолжаем исследовать деяния святых апостолов. Сегодня мы дошли до последней части, последние несколько стихов 5 главы этой книги. Если вы помните, мы в прошлый раз остановились достаточно подробно на том, что церковь вошла во вторую волну, второй период гонений. Если вы помните, был первый период, когда апостолов Петра и Иоанна сразу после того, когда они исцелили хромого человека, который сидел у храма. И когда они его исцелили, когда это привлекло внимание большой группы людей, вы помните реакцию, которая произошла? Реакция не просто отторжение, не просто унижение учеников, а реакция гонений. Их сразу же посадили темницу, тогда их арестовали, их привели на суд перед Синедрионом. И в этом особая такая деталь, в этом тонкость, которую очень важно понимать. Страдание за Иисуса Христа – это всегда несправедливые страдания. Совсем недавно вышел здесь, в Соединенных Штатах, закон, который может быть в перспективе, может быть, каким-то образом осложнит жизнь верующих людей в будущем. И, может быть, даже многие люди говорят сегодня о перспективе страданий. Хотя это, конечно же, совершенно не то, что приходилось переживать нашим отцам или даже нам приходилось переживать в Советском Союзе. Буквально на этой неделе или вот несколько дней тому назад в России был принят закон другого характера, отличающийся по другой теме, но этот закон, от которого точно многие люди будут страдать, будут гонения. Я привел эти два примера только для того, чтобы показать, что мы живем в мире, который не благоприятен, он не приветствует христианство, настоящее христианство. Мы сегодня с женой говорили, я ей сказал о том, что я прочитал эту информацию по поводу этого нового закона, вот, и она задает мне вопрос, но вот за что? Вот христиане, они же хорошие люди, они же стране пользу приносят, они же ничего плохого не делают, все же только хорошее. Вот именно в этом и суть, страдание за Христа всегда ни за что. Тогда, когда они за что-то, это страдание не за Христа. И сам Иисус Христос, Он говорит о том, что гнали Меня, будут гнать и вас. То есть это вполне нормальное, естественное положение вещей, связанное с тем, что мир не принимает Иисуса Христа как своего Господина, не принимает ценности Иисуса Христа как свои ценности и не принимает цели Иисуса Христа как свои цели, и поэтому входит в противоречие. Вот по этой причине в Священном Писании достаточно много написано о том, чтобы верующие люди не просто были готовы к страданиям, а написано о том, чтобы они могли иметь победоносное отношение в страданиях, чтобы они могли иметь свободу, силу, убежденность, чтобы они побеждали в страданиях. Конечно же, как я уже говорю, нам, когда мы говорим сейчас об этом, не приходится переживать и тысячной доли того, что сегодня люди переживают где-то в странах с мусульманским режимом фундаменталистским. Конечно же, то, о чем мы сегодня говорим, это только где-то больше в теории для нас. Но, тем не менее, это очень важно для того, чтобы мы проверяли свои сердца и смотрели на сущность того, что же представляет из себя настоящее христианство. С самого начала, как я уже говорил вам, церковь вошла в период, когда люди, окружавшие ее, точнее власти, религиозные власти, они обрушились на церковь с гонениями. Вторая волна гонений, о которой мы начали говорить в прошлый раз, она была вызвана общим успехом дела Божия, дела Евангелия в Иерусалиме. Если первая была связана с одним фактом, когда апостолы исцелили хромого, и это вызвало ажиотаж в народе, и Синедрион, эти старейшины перепугались, что внимание как-то отвлекается на учеников, и они поэтому предпринимали какие-то шаги, какие-то действия, то к моменту, когда описаны события в 5 главе, церковь уже усилилась очень серьезно. Она уже превратилась в движение, которое стало охватывать собой, ну, если не весь Иерусалим. Они-то говорили, фарисеи, что вы наполнили весь Иерусалим учением своим. Это не значило, что все были верующими, но это значило то, что о христианстве говорили все. Христианство было очевидным. Вот это новое учение, которое только что появилось совсем недавно, оно, ну, существенным образом произвело такую значительную революцию или изменение общего характера жизни Иерусалима. И, конечно же, это движение, оно не могло не привлечь внимание власть имущих. Как мы уже говорили, посмотрите, христианство, я имею в виду настоящее христианство, оно невозможно без полного посвящения Христу. В этом суть. Если мы посмотрим, что делает Иисус Христос, Он приходит для того, чтобы вывести людей из царства сатаны в царство Иисуса Христа, в царство Божие, из царства тьмы в царство света. Для того, чтобы стать христианином, это означает, необходимо принять Иисуса Христа своим господином и посвятить Ему свою жизнь полностью и без остатка. Он становится нашим царем. И вот этого-то и боятся многие власть имущие, потому что они живут и работают на то, чтобы каждый человек признавал их своим царем, признавал их власть прежде всего, их идеологию, их какое-то направление, которым они хотят, чтобы все, ну, во всяком случае, их государство развивалось. И поэтому независимо от того, какая страна, какая идеология, какой строй в стране, независимо от этого, между настоящим христианством, которое предполагает господство Иисуса Христа, и власть имущими всегда будет напряжение. Цели разные. По этой причине то, что мы видим, то, что происходило здесь, если вы помните, первосвященник и религиозные начальники Иерусалима, они, понимая, что они теряют влияние, это движение поднимается все шире и шире, они решили быстренько локализовать эту проблему. Они посылают своих воинов, которые у них были, охранников, и они арестовывают учеников, там, где они, апостолы, там, где они были в храме. Они думали, что таким образом проблема будет решена. Их арестовали и их посадили в темницу. Но, как вы помните, этот гениальный с их стороны шаг, или наиболее естественный, у них была власть, у них были воины, у них было разрешение римской власти делать то, что они делают. Вот этот шаг не принес успехов. Не принес успехов, потому что утром приходят они туда или посылают туда гонца для того, чтобы привести апостолов оттуда из тюрьмы, и им говорят, а их там нет, тюрьма закрыта, а учеников там нету. Помните, мы в прошлый раз говорили, что Бог, Он сильнее тюремных замков, Он сильнее каких-то человеческих властей, и мы знаем, что Он просто вызволил, послал ангела, и ангел вот, без всяких отмычек, без каких-то средств для взлома, Он просто взял, вывел апостолов, и все закрыло, как так и было. Ничего там не произошло, как будто. То есть пришли, замки висят, все на месте, учеников нет. Потом им говорят, а они там уже проповедуют опять в храме. Помните, ангел, когда их вызволил, он сказал им, идите назад и проповедуйте туда в храме, там проповедуйте Евангелие. И вот, когда фарисеи, когда первосвященники услышали о том, что произошло, где ученики, они, значит, послали за ними, привели их в Синедрион. Помните, еще раз я напомню, что такое Синедрион. Значит, в Синедрионе была эта группа, ключевая группа самых главных религиозных начальников. И у них сеттинг, в котором они сидели, был вот такой полукруглый. Вот, и перед ними стоял человек, которого они судили. То есть это такое психологическое давление создается, люди, обладающие властью, среди них были эксперты в законе, большие специалисты по любому вопросу, и они, конечно же, в своем суде были уничтожающие. Послушайте, что происходит здесь. Еще раз прочитаем 27 стих. «Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Вот что апостолы отвечают. «Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на дереве. Его возвысил Бог Своею десницею в начальника и спасителя, чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Попробуйте представить себе эту атмосферу. Атмосферу, когда сидят власть имущие люди, когда они создали такой эффект устрашения для этих людей, для апостолов. И этот эффект, он не просто внешний, а он передает внутреннюю атмосферу сердец этих людей. Послушайте еще раз. «Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». То есть, это высочайшая власть в Иудее, которая была тогда, религиозная власть иудейская, была еще римская власть, но это была власть Римской империи. А местная власть, она с точки зрения народа или религии, она была в руках Синедриона. И вот эти люди, они разгневались настолько, что они уже составляют конкретные планы. Они конкретно думают о том, как убить апостолов, которые стоят перед ними. Помните, что буквально несколько недель до того, как это произошло, они вот точно так же составили план и убили Иисуса Христа. Если Христа убили, то учеников тем более, у них нет каких-то инструментов, чтобы защититься в данный случай. Сегодня мы посмотрим еще одну особенность настоящих христиан, наличие которой мы наблюдаем с первых дней существования церкви. Речь идет о способности радоваться, переживая страдания за Христа. Способность не только не убояться, не только не приходить в ужас, способность оставаться свободным, иметь глубокую убежденность, иметь ясное мышление, не позволить себе или не позволить этим людям испугать тебя, ввести тебя в смущение. Именно для этого, это одна из целей, почему мы имеем на страницах Священного Писания подробное описание всего этого. Потому что Христос точно знал, что верующим людям придется проходить через разные intimidating обстоятельства или обстоятельства, которые давят, которые пугают, которые приводят в ужас. Вот для того, чтобы научить детей Божьих противостоять всему этому. Вот не только есть учение в посланиях, мы видим, но здесь есть примеры, практические примеры. Дело в том, что Иисус Христос, спасая людей и наполняя их Своим Духом, Он радикально изменяет их внутренний мир. И Он открывает внутри дверь к источнику полноценной радости и удовлетворения, который не зависит от обстоятельств внешних. И это самое главное. Вот христианин имеет доступ к этому источнику. К великому, конечно, сожалению, многие-многие верующие, придя к Иисусу Христу и получив доступ к этому источнику настоящей радости, полноценной жизни, они так и не научились пользоваться этим источником радости. И они ищут свое утешение, успокоение своей души, удовлетворение себя в чем-то иногда греховном даже, иногда пустом, а иногда, может быть, в чем-то таком безобидном, но в чем-то, что рядом с ними, что в мире, что не во Христе. вот в любой такой ситуации, смотрите, что происходит. Как только мир отбирает то, что является источником радости нашей, мы впадаем в ныне. Мы впадаем в отчаяние, мы впадаем, может быть, в озлобление, в раздражение люди впадают. Кстати, для того, чтобы научить нас настоящему, пользоваться настоящим источником радости, Бог часто допускает такие ситуации, когда что-то, к чему наше сердце сильно привязано, оно просто берет и обрезает, просто удаляет из нашей жизни. Нам кажется, что вот эти вот игрушки, вот, или эти вещи, которые для нас, конечно же, не игрушки, нам кажутся они такие важные, такие дорогие, что мы готовы в посте и молитве упрашивать Бога, чтобы Он только не отобрал это. Но для Бога это не так важно. Для Него намного важнее научить нашу душу зависеть от Него. Не просто зависеть от Него. Он делает это не из самолюбивых причин, а Он делает это ради того, чтобы мы в этой зависимости от Него обретали настоящий полноценный смысл жизни, настоящую глубокую жизнь. Вот именно это мы видим, то, что происходит, то, что в самом начале было в сердцах апостолов. Они знали эту радость, которая была связана со Христом, с Его победой на Голгофе и с Его воскресением. Они знали эту радость, они жили ею, они ее культивировали, они говорили о ней людям, которые вокруг них, и поэтому они имели вот эту способность проходить сложные обстоятельства очень твердо и надежно. Евангелист Лука, когда он описывает второй арест апостола, кстати, не только в этой ситуации, мы видим подобные картины и в других, но сейчас, коль мы исследуем это место, мы отметим вот эти две грани. Он отмечает две грани. Первое, он говорит о благословениях принадлежности Христу. И второе, о чем он говорит о радости, которая возможна, реальной радости, которая возможна в страданиях за Христа. Причем второе исходит из первого. Второе невозможно без первого. Если люди не принадлежат Христу, то они никогда не смогут научиться той радости, которая возможна только в принадлежности Христу. И тогда, конечно же, эта радость будет независима от того, что происходит вокруг нас. Итак, благословение принадлежности Христу. Быть христианином – это прежде всего принадлежать Христу. Христос очень много раз говорил, если помните, если хочешь идти за мною, или кто хочет идти за мною, то вот что сделай. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. То есть речь идет о том, что настоящее христианство, оно предполагает отречение от попыток управлять своей жизнью самостоятельно. В этом ключ настоящего христианства. Вот до того, как человек становится христианином, он так и живет. Он живет, утверждая самого себя в разных формах, где-то более нагло, более дерзко, где-то более так благородно, где-то даже по-религиозному как-то прикрыто как-то благочестием, благочестивыми методами. Но суть всегда остается тоже. Это вот контроль в наших руках, контроль нашей жизни в наших руках. Когда человек приходит ко Христу, у него появляется огромная привилегия, принадлежа Иисусу Христу, знать то, что Он контролирует нашу жизнь. И когда Он ее контролирует, вот тогда, дорогие мои, мы сталкиваемся с самыми необычными явлениями. С явлениями, которые мы по-человечески, ну никак, уконтролировать не можем. Вот посмотрите, что произошло в ситуации с апостолами, когда Бог использовал одного человека – в Синедрионе, члена Синедриона, использовал при очень необычных обстоятельствах и с очень, по очень необычной человеческой причине, которую трудно организовать по-человечески, если бы мы это пытались сделать. Но Бог использовал этого человека для того, чтобы усмирить вот этот разъяренный Синедрион, который уже переполнился гневом и уже составляет планы, как казнить, кто первый камни будет кидать и так далее. Давайте еще раз посмотрим на этот 33 стих. Посмотрите. «Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Если бы кто-то из нас присутствовал на том собрании, у нас не было бы никакого сомнения относительно того, что апостолам угрожает неминуемая смерть. Как я уже говорил не раз, в то время люди не знали о правах человека, они не знали о каких-то инстанциях, которые могли бы защитить, или кто-то мог бы там вступиться и так далее. Представители наивысшей религиозной власти в Иерусалиме, переполненные гневом, серьезно планируют предать апостолов смерти, и обычно для них это не составляло труда. У них было множество методов, как это сделать. Но у Бога были другие планы. В соответствии с этими планами апостолам предстояло еще много лет жить на земле, много трудиться, основывать церкви, распространять Евангелие, сделать имя Христово известным по всей земле. Потом, правда, многим из них, почти всем, кроме Иоанна, пришлось на старости своих лет, уже в преклонных годах, все-таки отдать свою жизнь за Иисуса Христа. Их казнили потом. Но сейчас было не время. Бог вмешивается в эти обстоятельства, и Он воздвигает в защиту своих детей человека с самой неожиданной стороны. Имя этого человека – Гамалиил. 34 стих, послушайте. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время». Вполне возможно, вы слышали имя Гамалиил, скорее всего, именно в связи с этим местом Писания и в связи с тем, что он сказал здесь. И возможно, что у вас сложилось такое впечатление, что это очень благородный, благочестивый такой, очень хороший человек, ну, почти что христианин, наверное, может быть, даже и ставший когда-то христианином. Вот так мы привыкли воспринимать этого человека. Но в действительности это было далеко не так. Гамалиил был очень интересным человеком. Посмотрите, здесь сказано о нем три характеристики, что он был фарисей, законоучитель и уважаемый всем народом. Каждая из этих характеристик играет свою достаточно значительную роль. Начнем с того, что Гамалиил был одним из наиболее известных учителей закона в те времена, если не самым известным. Он был внуком Гиллеля. Может быть, кто-то слышал, если вы когда-то соприкасались с иудейскими порядками, с иудейской школой закона, у них было две известных школы. Школа Гиллеля и школа Шамая. Это два таких направления учителей. Школа Гиллеля придерживались учения, в котором акценты немножечко выше расставлялись на раввинские толкования закона, чем на сам закон, то есть традиции разные. Вы помните, что кроме 10 заповедей у евреев на тот момент было 613 заповедей. И эти 613 заповедей, они были ничем иным, как интерпретацией тех заповедей, которые были изначально даны Моисеем. И они имели там сложнейшую систему, люди, чтобы разбираться в них, там нужно было быть очень большим ученым. Школа Шамая, она наоборот немножечко традиции преуменьшала и немножечко выше ставила акцент на сам закон. Но вот в то время, в которое произошли эти события, в то время школа Гиллеля, хотя практически на все время ее существования, она была практически без соперников. Школа Шамая, она была сравнима, может быть, по уровню, но не была настолько популярной или настолько сильной. Так вот, Гамалиил, внук основателя школы Гиллеля, человек, который чрезвычайно образованный, который владел огромными-огромными способностями влиять на массы. Один из специалистов, историков, пишет об этом человеке следующее. Ученость Гамалиила была настолько высокой, и его влияние настолько великим, что он был одним из 7 иудейских ученых, которым когда-либо, вообще за всю историю, был присвоен титул Раван, то есть это специальный учитель, мастер-учитель. Раввин – это учитель, а это мастер-учитель, особо сильный учитель. Его называли «красота закона». Гамалиила называли «красота закона». Талмуд даже говорит, что со смертью Раввана Гамалиила исчезла слава закона. То есть он был, ну вот, самим воплощением славы закона. Он был человеком очень ярких способностей. По этой причине большинство раввинов в Иудее, они ориентировались на решения, которые исходили от Гамалиила. То есть его решения по каким-либо вопросам были бесспорным стандартом. То есть он пользовался огромнейшим влиянием в то время. Примечательно, что Савл, если вы помните, который впоследствии стал апостолом Павлом, он о себе говорит, что он учился в школе Гамалиила. Он так сказал, это 22 глава Деяний апостолов, 3 стих, он говорит, что воспитанный у ног Гамалиила. То есть Гамалиил непосредственно был его учителем. И вот здесь мы немножечко глубже проникаем в характер этого человека или в суть его личности. Вы помните, чему научился Саул у Гамалиила? Если внимательно посмотреть на ту ревность, которой обладал Саул, то там, конечно же, было очень далеко от любви к христианству. Помните, чем был известен Саул? Тем, что он настолько утверждал закон, настолько утверждал веру отцов, что он готов был убивать христиан. Он сам их искал, он сам получал письма от властей для того, чтобы их найти, для того, чтобы их, по крайней мере, арестовать, а то, может быть, даже и лишить жизни. То есть, хотя Гамалиил пользовался огромным уважением или авторитетом среди людей вокруг, вот, потому что он был самым сильным раввином, главным раввином, образцом всяких решений, он, конечно же, был очень далек от того, чтобы быть христианином. Библия нигде не говорит о том, что он когда-либо стал или проявлял какую-то симпатию к христианству. И внебиблейские исторические источники тоже ничего об этом не говорят. То есть здесь были другие причины, по которым Гамалиил в этой точке занял такую позицию. Скорее всего, причину позиции Гамалиила нужно искать в конфликте или в отношениях, которые складывались между фарисеями и саддукеями. Вот почему здесь подчеркнуто, смотрите, здесь сказано, встав же в Синедрионе некто, и прежде всего сказано фарисей. Я уже об этом подробно рассказывал несколько раз, повторю кратко сейчас эту историю. Если вы помните, в Синедрионе заправляли саддукеи. Первосвященники Анна и Каиафа были саддукеями. Их родственники ближайшие были саддукеями. Они управляли денежными потоками, всеми храмовыми деньгами, самыми разными. Помните вот этот рынок, который Христос разгонял несколько раз? Он, его называли базар Анны, то есть он принадлежал вот этим первосвященникам. Они управляли всем этим делом. Но между саддукеями и фарисеями были точки, в которых они очень сильно расходились. Фарисеи были, в отличие от саддукеев, они были людьми очень учеными с точки зрения закона. Они исследовали закон. Саддукеям мало было дела до этого. Они были больше политиками, которые управляли всем, которые все это дело держали в своих руках. И вот одна точка, с которой постоянно они сталкивались, это воскресение мертвых. Саддукеи не верили в воскресение мертвых. Опять-таки, это не просто так, что у них финт такой. Вот. Они просто были более либеральные люди, и они верили только в Пятикнижие. Они не принимали всего остального Ветхого Завета как за богодухновенную или авторитетную книгу. Фарисеи верили во все, весь Ветхий Завет, во все собрание книг Ветхого Завета. И вот здесь они сталкивались, саддукеи говорили, посмотрите, нигде в Ветхом в Торе, в Пятикнижии, нигде не сказано о воскресении мертвых. Об этом сказано в других местах, там, в книге пророка Даниила, например. И они говорили, а Даниил – это не авторитетная книга, вот только Пятикнижие, и по этой причине они вот настойчиво стояли. То есть они добивались своего варианта интерпретации, вообще идеологической, религиозной, теологической позиции. Фарисеи же, они, воспринимая весь Ветхий Завет, настаивали на том, что в этом весь смысл жизни, что есть воскресение мертвых. И вот здесь приходит группа людей, которые говорят: мы проповедуем того, кто воскрес. Гамалиил решает использовать эту ситуацию для того, чтобы тех, кто проповедует воскресение, не задвинуть вместе с ними, не задвинуть и свою позицию. И он, будучи движим своими собственными целями, он говорит чрезвычайно интересные, чрезвычайно важные, очень точные слова. Давайте посмотрим сейчас, каким образом этот человек, ведя свою религиозно-политическую борьбу, становится инструментом в Божьих руках, посредством которого была предотвращена смерть апостола. В качестве своего аргумента Гамалиил использовал два примера из недавней на тот момент истории. Давайте прочитаем их. 35 стих. «А им сказал: мужи израильские, подумайте сами с собой о людях этих, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед этим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались». Гамалиил, он очень хорошо владеет фактами, он знает историю, он не просто знает историю, он может расставить, выбрать правильные факты, расставить их в правильной последовательности, преподнести их в очень убедительной форме. Специалист, ученый, риторик, специалист, который способен владеть собранием. И в данном случае он приводит истории, которые, по всей видимости, были хорошо известны для членов Синедриона тогда. В принципе, при проведении переписей периодически возникали конфликты. Причина их в следующем: перепись производили всегда, когда хотели поднять налоги или же хотели же их собирать больше, учесть больше людей, чтобы собирать больше налогов с большего количества людей. Поэтому переписи всегда или время переписи всегда создавали такие протестные настроения. Иногда этой атмосферой пользовались люди, которые хотели самоутвердиться как-то. У них были какие-то идеи, какие-то свои собственные представления, им нужны были сторонники, те, кто бы их поддерживал, помогал. И вот это время, этот период был хорошей возможностью для того, чтобы увлечь людей за собой. И вот здесь он приводит Иуду Галилеянина, приводит Февду, которым удалось на какое-то время стать духовными вождями на определенный период времени. Но эта ситуация была похожа на искру, которая загорелась и очень быстро потухла. Поэтому Гамалиил говорит: слушайте, что вы мелочитесь с этими людьми? Посмотрите, вот там 400 человек повлек за собой, вот там мы видим довольно народа, но как только предводитель погиб, все остальные рассыпаются. То есть это были движения, которые действовали без благословения, духовные движения, действовавшие без благословения Синедриона. И он говорит, что они не выживают просто, у них нет прочности, они рассыпаются. После смерти своего основателя они не имеют времени для того, чтобы силы для того, чтобы продолжать свое влияние. Эти исторические наблюдения, они служат основанием для того, чтобы сделать вывод. 38 стих. «И ныне говорю вам, отстаньте от этих людей и оставьте их. Ибо если это предприятие – дело от человека, то оно разрушится. Если от Бога, то вы не можете его разрушить. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками». Вот здесь мы имеем дело с очень интересным феноменом. Посмотрите, несмотря на то, что Гамалиил не был христианином, Бог использует его для того, чтобы выразить чрезвычайно важную истину. Кстати, помните, в другом суде другой человек точно так же, сам не желая этого, не осознавая этого, произнес пророческие слова. Вы помните Каиафа, когда приговаривал Христа к смерти? Это 11 глава Евангелия Иоанна. И вот там в 50 стихе он говорит: лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. И там евангелист Иоанн делает приписку, он говорит, что он это сказал, будучи первосвященником. Он не понимал всего, о чем он говорил. А это действительно факт, что Иисус умирал за людей, чтобы народ не погиб. Вот в подобной ситуации оказывается Гамалиил. Причем здесь есть еще одна очень интересная деталь, которая ускользает от нашего внимания, когда мы читаем по-русски. И даже если вы по-английски читаете, то, скорее всего, это трудно передать русским или английским языком. Дело в том, что в греческом языке есть такие существенные, отличительные особенности, которыми различают разного рода условные предложения. Условные предложения, когда есть слово «если» и дальше идет что-то. Вот некоторые условные предложения, они имеют очень большую степень уверенности, некоторые – меньшую степень уверенности, некоторые – еще меньшую степень уверенности. Ну, например, если вы говорите «будет день и будет пища», «если будет день, будет пища», есть такая пословица. То есть практически никто не сомневается, завтра будет день, солнце взойдет. Это было бы условное предложение первого вида. Вот, оно такое очень уверенное. Вот. А если вы скажете так, если я сдам экзамен, то получу работу, это уже как сказать. Здесь уже применяли немножко другую грамматическую конструкцию, потому что вы экзамен можете и не сдать. Вот. А если человек говорит, если я полечу на Марс, то я тогда посмотрю, как оттуда Земля смотрится, ну, это еще менее вероятное. Ситуации. Так вот, в греческом языке есть разные конструкции, которые используют, чтобы выразить вот эту степень вероятности. Здесь, в этом месте, Гамалиил, обращаясь к этим людям, он использует в первом случае почти самую менее вероятную ситуацию, а во втором случае самую вероятную конструкцию. То есть, когда он говорит, посмотрите, ибо если это предприятие, и это дело от человека, и он говорит примерно так, как вы говорите, если я полечу на Марс. То есть он говорит, что это очень маловероятно, что это от человека. Но когда он говорит вторую фразу, а если от Бога, вот здесь он использует конструкцию, которая выражает полную уверенность, что это от Бога. Опять-таки, как я уже сказал, что это ничего не говорит о убеждениях самого Гамалиила, это всего лишь навсего говорит о его мастерстве, риторическом мастерстве. То есть он для того, чтобы убедить людей, он подбирает слова таким образом, что он создает впечатление, что они просто разоружены. То есть он создает впечатление, что не-не-не, это точно не от людей, это точно от Бога. Своими словами, вот формулировкой, как он делает. И дальше он говорит, то вы не можете его разрушить. Берегите, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Это действительно так. Вот то, что говорил тогда Гамалиил, было подтверждено в истории на протяжении многих и многих столетий. Сколько не было людей, которые не просто хотели уничтожить церковь, которые ставили это жизненной задачей своей, главной задачей в жизни. Императоры были, не только руководители Синедриона, императоры, у которых была вся власть. Разные цари были, президенты, кайзеры, то есть те, кто владели армиями, спецслужбами, всем, что только было возможно для того, чтобы разрушить церковь. Но всякий, кто пытается бороться с церковью Иисуса Христа, рано или поздно потерпит поражение. В этом сила христиан, в этом сила настоящего христианства. Если вы помните, Синедрион был разрушен очень скоро. Очень скоро от него не осталось ничего, и забыли, и уже никто не знает, что такое Синедрион. В 70-м году он прекратил свое существование, и все, that's it, больше нет. Церковь живет. Императоры, которые поднимались, восставали против церкви, их уже давно нет вместе с Римской империей. со всеми этими престолами, мощными, наводящими ужас армиями, которые были тогда. Гитлер с его антихристианским Третьим Рейхом, Сталин с его атеистической безбожной программой. They're gone. Их нет. Это те люди, могущественные силы мира сего, которые думали, что они уничтожат христианство. Когда-то один из генеральных секретарей Коммунистической партии Советского Союза Никита Хрущев, он заявил открыто: «Я покажу в 80-м году последнего верующего Советского Союза по телевизору. Всех вытравлю». Его сняли немножко раньше, в 65-м году. Не сложилось как-то. И когда мы смотрим в историю, мы видим одну и ту же картину. Мы видим эту картину, когда всякий, кто пытается бороться с церковью. Я помню эти армии инструкторов атеизма, учителей, которые нас индоктринировали, которые пытались нас, ну, смеялись над нами, унижали нас, доказывали, что никакого Бога нет и что весь атеизм только прав. Их нет. Вот эти слова, о которых сказал когда-то Гамалиил: «А если от Бога, то вы не можете разрушить Его». Невозможно. Человеческой силы не существует, чтобы разрушить то, что от Бога. Церковь Иисуса Христа продолжает жить. И вот если посмотреть на большую часть истории церкви, мы обнаружим очень интересные детали. Посмотрите, большая часть истории церкви, церковь была слабо организована с административно-организационной точки зрения. Церковь была нищая с точки зрения экономики. Церковь была невлиятельная с точки зрения позиций в эшелонах власти. Церковь практически не владела инструментами, человеческими инструментами влияния. Но церковь выжила. Потому что сила церкви заключается не в человеческих инструментах. Мы чаще всего связываем наш успех с человеческими инструментами: доступ к средствам массовой информации, наличие некоммерческого статуса, чтобы налогов меньше брали, возможность иметь хорошее здание. Самые разные вещи, которые в нашем уме связаны с успехом церкви. Но посмотрите в то, что мы видим в Деяниях апостолов, и во всю историю мы видим только одно. Посмотрите: если от Бога, то нельзя разрушить. И вот это то, что от Бога мы видим в истории, в простых людях. В людях, которые часто не могли сформулировать своей веры ясно. У которых не было каких-то ораторских способностей. Вот эти люди, если от Бога, не можете разрушить. В этом сила Церкви Иисуса Христа. Церковь продолжает выполнять задачу, которая возложена на нее Богом, проповедовать спасительное Евангелие Иисуса Христа. Вот что означают слова Иисуса Христа. Помните, когда Христос только начал говорить о том, что Он создаст церковь, но Он говорил следующее, Матфея 16:18: «И я говорю тебе, ты, Петр, на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть самые сильные инструменты, орудия ада не способны одолеть церковь. Апостол Павел раскрывает эту истину более детально. Римлянам 8 глава 35 стих: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Итак, это первое благословение церкви, которое она имеет в страданиях. Она точно знает, что Бог тщательно охраняет своих детей, и Он не допускает лишних или преждевременных страданий. Все это абсолютно дозировано в в соответствии с тем Божьим планом, который у него есть. Это благая, угодная и совершенная Божья воля. И второй элемент мы видим здесь, вторая грань благословения – это радость страданий за имя Христа. Как я уже сказал, что вот эта радость, которую имели апостолы здесь, посмотрите, что здесь написано. Она была очень интересна. Это способность, которая родилась от Бога. 40 стих. Они послушались его, то есть Синедрион, члены Синедриона, послушались Гамалиила. И призвав апостолов, били их, и запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь за то, что во имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Заметьте, они считают это великой честью. Это не всем дано пострадать за имя Иисуса Христа. Обращение Гамалиила, оно немножечко потушило пыл вот этих горячих голов первосвященников, саддукеев. В этот момент они не были готовы казнить учеников, и они, как мы видим, ограничиваются более мягкими мерами. Вот по-русски здесь написано, или вообще в этом тексте написано очень кратко, что они били их. Бить можно по-разному. Некоторые родители бьют своих детей, наказывают своих детей так, что дети с трудом чувствуют прикосновение там, через толстый памперс. Вот, что там каким-то образом их пытались наказать. Вот. Или же можно ударить по щеке, или, может быть, ударить один раз. Но это не то, что было здесь. Первосвященники в Синедрионе так не били. В Синедрионе была процедура, как били. Помните, апостол Павел говорил, что мне было 5 раз дано по 40 ударов без одного. В Синедрионе били плетьми и давали 39 плетей. Почему 39? Потому что закон запрещал больше 40. Вот. А 39, что если вдруг ошиблись, чтобы не перейти за дозволенную норму. Поэтому, скорее всего, их здесь 39 раз. При этом 13 раз, 1/3, по груди этим кнутом били. И 26 раз по спине. То есть, когда мы читаем здесь, что их били, запретили говорить об имени Иисуса и отпустили, и они пошли. Это не так, что вот они, это избитые пошли. Они пошли из Синедриона, радуясь. Заметьте, они пошли, не написано, в страхе или в ужасе. Они пошли не в унынии. Они пошли без того, чтобы голову пеплом посыпать и не видеть никакой перспективы в своей жизни. Они пошли, радуясь за то, что, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Это, конечно же, непонятно. Многим людям это непонятно. Я вам скажу, друзья, один очень важный вывод, который можно сделать, исследуя. Мы сейчас прочитаем несколько текстов еще об этом. Вот когда мы исследуем эти тексты, друзья, нужно понять одну такую вещь. Вот страдать за Христа, радуясь, могут только те, кто живет для Христа. Если человек не живет для Христа, когда придут страдания за Христа, он не сможет радоваться. Эти две вещи сразу связаны неразрывно. Верующие люди, живущие для Христа, они смогут увидеть в страданиях за имя Иисуса Христа, смогут увидеть что-то очень полезное, они смогут увидеть привилегию. Речь идет о том, что ученики искали возможность как бы пострадать. Если человек ищет возможность как бы пострадать, он попадает в очень серьезную проблему, он будет страдать не за Христа. Он будет страдать за свою задиристость, он будет страдать, может быть, за свой дух противления или за что-либо другое, но он не сможет страдать за Христа. Ученики, они отличались от этого. Ученики просто жили. Они просто жили, стремясь быть верными своему Господу, распространяя Его Евангелие. И вот эта естественная жизнь, посвящение Богу, она встречается с гонениями, и для учеников это означало, что они на правильном пути. Они помнили слова Иисуса Христа. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 15 глава, 20 стих. Иисус говорит: «Помните слово, которое я сказал вам? Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Заметьте, как эти два явления очень близки один к одному. Для того, чтобы они могли быть носителями Божьего слова, авторитетного, которого будет соблюдать, это возможно тогда, когда они будут в положении, в котором находился Христос. Он говорит: меня гнали, будут гнать и вас. В другом месте Иисус конкретно учил народ не только о неизбежности, но и о важности страданий за веру в Него. Посмотрите, Матфея, 5 глава, 10 стих. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Если мы посмотрим немножечко глубже на этот вопрос, опять-таки в рамках того времени, которое у нас есть сейчас, тех нескольких минут, мы можем найти несколько причин, почему ученики радовались страданиям. Там была конкретная причина. Это не просто так, что они чем-то изменили свое сознание, под каким-то наркотиком были или воздействием, что им было все равно. Абсолютно нет. Они чувствовали боль. У них не было обезболивающего. Они чувствовали реальную боль, но они могли радоваться. Есть несколько причин, которые я кратко приведу перед тем, как мы помолимся. Первое. Страдание за имя Христа является подтверждением верности курса нашего жизни, нашего курса жизни. То есть, если человек действительно страдает за Христа, не за свою собственную наглость или нечестность, или какую-то греховность, а если страдает за Христа, посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 19 стих, написано: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Богу так угодно. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». То есть это норма христианской жизни. Это не что-то такое сверхъестественное. Это норма христианской жизни. Иисус Христос пострадал за нас, Он призвал нас к этому, чтобы мы шли по следам Его, следуя Его примеру. 2 Тимофея, 3 глава, 12 стих написано: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы», написано. Это первая причина, по которой ученики, возможно, радовались. Вторая причина. Страдания за имя Христа укрепляют нашу веру. Об этом неоднократно сказано во многих местах Священного Писания. Я приведу только одно. 1 Петра, 1 глава, 6-7 стих. Апостол Петр пишет: «Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, в похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Причина, почему страдание – это самый сильный инструмент взращивания веры, заключается в том, что страдания ставят нас в такие условия, в которых у нас не остается человеческих точек опоры. Мы не можем по-человечески опираться на что-то другое, на человеческие какие-то инструменты. Люди, которые попадают в такие условия, как апостолы, стоящие перед Синедрионом, у них нет связи там вверха. У них нет ООН, которому они могут написать. У них нет денег, которыми они могли бы откупиться. Они стоят, и они полностью в Божьих руках, и поэтому они имеют прекрасную возможность упражнения своей веры, доверяясь полностью благодати, охране, благой, угодной и совершенной воле своего Господа. И вот в этих моментах вера и взращивается, воспитывается, утверждается. Третье. Страдание за имя Христа является инструментом нашего освящения. Страдания способствуют преодолению тех или иных привязанностей греховных. Конечно, если речь идет о настоящих христианах, если люди не настоящие христиане, попав в такие обстоятельства, они очень часто, они просто потихонечку начинают подыгрывать тем людям, которые их гонят для того, чтобы не быть так сильно гонимыми. Уже сегодня, я сегодня прочитал статью в одном христианском журнале, не статью, а сообщение в одном христианском журнале, которое говорит о том, что уже несколько христианских колледжей в Соединенных Штатах уже приняли policy, уже приняли закон, что они будут открыты к тому, чтобы гомосексуальные пары жили у них на кампусе. Заметьте, их еще никто не заставлял. Еще никто не поднял судебный какой-то процесс против какого-то колледжа. Но некоторые бегут вперед, впереди планеты всей. Бегут вперед только, чтобы их не заподозрили, только чтобы каким-то образом у них там не отобрали 501c3, то есть этот некоммерческий статус. Такие всегда были и такие будут. Но если настоящий христианин, то он тогда входит в трудности, и он понимает, что трудности, они освещают нас. Они, вот те, они выявляют привязанности наши неправильные. Они выявляют все те вещи, которые не от Бога, не Божьи вещи в нашей жизни. Иакова, 1 глава, 2 стих написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Да еще один текст, который говорит нам об этом же, о том, что Бог допускает эти страдания, или Он даже их специально поместил нас на землю, в которой есть страдания, для того, чтобы производить свою работу. Четвертое. Страдания за имя Христа, они усиливают наше свидетельство о Христе. Это было всегда. Вот тогда, когда настоящие верующие готовы платить цену за свои убеждения, это повышает ценность, это повышает влиятельность их убеждений на людей, которые рядом. Люди, которые рядом, которые имеют какую-то свою идеологию, они расстаются с ней, как только им приходится платить за эту идеологию. Но когда настоящие верующие готовы идти в тюрьму, лишаться положения на работе, готовы терпеть штрафы или экономические трудности по причине своей верности Иисусу Христу, ради Христа. Вот это производит впечатление в людях, которые вокруг. Колоссянам 1 глава апостол Павел пишет 24 стиха: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которую сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Заметьте, он подчеркивает и говорит: «Я восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». То есть страдания, они в определенных ситуациях обладают таким искупляющим или искупительным эффектом. То есть мы, становясь проводниками Божьей благодати, благодати Иисуса Христа, мы распространяем эту благодать на людей, которые рядом с нами. И последнее. Страдания за имя Христа увеличивают нашу награду на небесах. Это то, о чем мы уже только что прочитали в Евангелии от Матфея, 5 глава, с 10 стиха. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вот такая история, с которой мы имеем здесь дело в этой части книги «Деяний апостолов». И я думаю, что очень полезная, очень своевременная история для каждого из нас. И я надеюсь, что она побудит нас сегодня к тому, чтобы мы могли в молитве попросить Господа, чтобы Он научил нас жить для Христа. Научил нас жить ради Христа, чтобы тогда, когда возникнут какие-то ситуации, для нас мы могли бы свободно, с радостью остаться верными Иисусу Христу. Чтобы нам не приходилось размениваться в тех или иных вопросах, чтобы мы могли ясно знать, что жизнь ради Иисуса Христа – это жизнь, это единственная жизнь, которая имеет смысл. Это наиболее благословенная жизнь. Это жизнь, которая обладает наибольшим эффектом на людей, которые нас окружают.